сегодня у нас в области проходит фестиваль русской традиционной культуры. И в рамках фестиваля к нам в город приехал известный композитор духовных стихов. Это один, не то что один, один из самых, наверное, влиятельных духовных композиторов в нашей стране. И он является сегодня руководителем ансамбля древней русской духовной музыки «Сирия». Андрей Котов, прошу любить и жаловаться, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте еще раз. Очень рад, что вы пришли. Не знаю, мне микрофон говорить или без микрофона. Как вам лучше?
Лучше микрофон.
Лучше с микрофоном, да? Потому что я микрофон, он так немножко ограничен свободу передвижения. Хорошо, я надеюсь, что... Вот я думал, о чем мне с вами разговаривать и что мне вам рассказать. Я, наверное, расскажу о том, чем я занимаюсь и чем занимается группа людей, которую я руковожу. Ну, не знаю, кто из вас слышал, когда я там сам был семинарист? Вот. Да, двое слышал. Уже хорошо. Вот. Значит, ребята не слышали, вам значит, будет интересно рассказать о том, чем мы занимаемся. Ансамбль «Сирин» мы собрались, вот там немножко шумит, вот так вот, не меньше шумит, да? Что колонки не падают. Ансамбль «Сирин» собрался, я собрал в 1989 году, вот, это еще когда мы без вас не было, да? То есть вот такие мы старые. Вот. Тогда еще мы были все очень молодые. Это были молодые, но профессиональные музыканты. И нам было очень интересно тогда понять, что такое древнерусская певческая культура. Вообще, если речь заходит об истории нашей страны и об истории культуры нашей страны, то, как правило, знание ее, даже у людей, довольно считающих себя довольно просвещенными, оно ограниченности, ну, в лучшем случае, 17 века, да? Вот вы изучаете ведь историю, да? Историю изучаете? Что у нас было в 15 веке? А? Монголов в 15 уже не было. А? Уже прогнали. Монголов уже прогнали, это хорошо, да? А? Иван III правил у нас, да. А что еще у нас было? Чем еще как бы знаменуется 15 век? С точки зрения церковного искусства. Какой лозунг, какой символ у нас тогда появился? Лозунг, да, сейчас скажем современного искусства. Москва. Ведь это же при Иване III было. Да? На ком был женат Иван III? На последней византийской принцессе Софии Павиана. И что эта последняя византийская принцесса привезла с собой в Москву? А? А это нам что привезло? Она привезла архитектора, иконописца. Как бы сейчас сказали, портных своих, да, или там костюмеров, людей, которые шили одежду, да. И в том числе и певчих византийских она привезла. Но это только одна из частей. Вот если действительно интересоваться русской культурой, интересоваться русской культурой и ее связи с русской историей, 15 век это очень сильный, это очень мощный толчок в развитии, в том числе и певческого, церковно-певческого искусства. А вообще говоря, действительно, мы плохо знаем свою историю, плохо знаем историю своей культуры, но что-то вы знаете в связи с иконами, да, вы это обязаны знать, или вам нужно знать, почему иконы такие, какие они есть, когда они написаны, что изменялось в иконописи, да. Я думаю, что это вы изучаете, да, Руслан. Вот. А вот то, что касается музыки, то изучение древнерусского певческого искусства, вообще русской музыки как таковой, оно хромает не только в церковно-клипческих кругах, оно и хромает и в консерваториях, и даже люди, даже профессиональные музыканты, даже хоровики, даже теоретики, которые, в общем-то, довольно хорошо знают все мировое музыкальное искусство, они русское музыкальное искусство, да, до европейского периода, до европейского периода, это, собственно, до 17 века, включительно до 18 века, да, они знают очень плохо. Знают очень плохо, и, в общем-то, виной этому, во-первых, конечно же, советский период в нашей истории, потому что в то время, когда были советские гонения на церковь последние, то есть все, что было связано с церковно-отеческим искусством, оно так или иначе было под спудом. Но это не только в этот период было, это было и гораздо раньше, потому что и в 19 веке, и, собственно, начиная с 18 и весь 19 век, все, что было связано с древнерусским певческим искусством, с древними церковными певческими традициями, оно всячески не уничтожалось. Оно находилось в забвении. И церковь не проявляла к этому никакого интереса. Вплоть до того, что, например, древние церковные певческие книги сжигались по монастырям. И когда в конце 19 века об этом узнали, а узнали об этом русские интеллигенты, которые интересовались русской историей, они были в ужасе. И в 1886 году, если я не ошибаюсь, я могу сейчас с цифрами ошибиться, был издан специальный указ Священного Синода о том, чтобы древнепеческие рукописи по монастырям не уничтожать, а присылать в Москву. И вот тогда появилось знаменитое церковно-певческое собрание древнепевческих рукописей, которое до сих пор является вот такой жемчужиной, которое не уничтожили и не разворовали в советский период, каким-то чудом оно сохранилось, и поэтому мы имеем сегодня с вами возможность знать о том, вообще как у нас пели в 15-м, 16-м и так далее. Ну как, и сейчас эти рукописи расшифровали. Вот. Но вообще вот это уничтожение древнерусской певческой культуры, канонической культуры, да, которая ведет свои формы как бы и из Византии, и не из Византии. Я вам объясню, потом почему. Вот. Оно началось гораздо раньше. Вы вряд ли... у нас кто-то есть из Регенского отделения, да? Кто-то есть из Регенского? А педагоги есть из Регенского отделения? Вот тогда вот может быть вы мне подскажете, когда была последняя реформа гласа? Не знаете? Вот те гласы, в которые мы сегодня поем, это гласы, которые были учреждены Священным Синодом в 19 веке. По-моему, в первой четверти 19 века они были учреждены. Это была церковно-приходская комиссия, которой руководил очень как бы известный, вот регент его знает, Львов. Да, он руководил этой комиссией, это комиссия, которая учредила гласы, по которым мы сегодня поем. Те 8 мелодий гласов, там не 8, а 32 в результате, да, но они были учреждены этой комиссией. И это была последняя коррекция, поскольку до этого коррекции гласов, а древнерусские гласы были совсем другие. Вот. Их было две. И два раза его сокращали. Первый раз его сокращали в начале 18 века, потом в конце 18 века, а потом уже в начале 19 века вот его привели в тот вид, вот, в котором он существует до сегодняшнего дня. Хотя, как у нас всегда бывает, намерения были благие, то есть никто не хотел уничтожать древнюю мудрость. Но необходимо, когда первая реформа была, потому что необходимо было привести в порядок, и необходимо было многообразие, как ругательный термин. Знаете, многообразие, когда много всего, разобраться нельзя. То есть такая путаница. Нужно было провести какой-то единый уровень. Тогда эти гласы стали посокращать, убирать лишние какие-то вот, с точки зрения какие-то подробности, да, и сделать какие-то не очень удивительные. Вот их постоянно сокращали. И в результате, если мы возьмем с вами гласовую систему, которая существует сегодня, и сравним с той гласовой системой, знаменной, которая существовала хотя бы в 17 веке, хотя бы после реформы 1953 года, мы увидим, что можно найти, конечно, что-то, но с очень большим трудом, потому что это совершенно разное. Главное, что это совершенно разные принципы. Вот. Это только одна из частностей. И я не призываю к тому, что сегодня восстановили древние классы, потому что для этого необходимо было бы пересмотреть всю систему певческого богослужения. А в этом нет, как я считаю, в этом нет необходимости, и необходимо просто продолжать изучать их. Главное, чтобы современный музыкант понимал. Но главное, что сегодня является, на мой взгляд, препятствием, потому что, например, пить знамя над распевом в церкви, сегодня очень редко поют знамя над пением, вот, потому что знамя над пением либо нужно петь хорошо, либо не петь вообще. А для того, чтобы пить знамя над пением, нужно понимать, что это такое. Вот вы же все изучаете и древнепевческую культуру. Скажите, вы слушаете греческие песнопения? Ребята, семинаристы, не спать. Сейчас выспитесь, я уйду, не выспитесь. Вот, вы слушаете греческие песнопения, ребята? А? Я говорю, не так, что воу, я слушаю страдающие. Ну, знаете, что такое греческие песнопения, да? А вы слушаете, например, ну, я думаю, что в меньшей мере вам удавалось слушать григорианский хорал. Когда-нибудь слышали григорианские песнопения? Нет, да? А между тем и греческая музыка, и греческие песнопения, и григорианский хорал, знамя и распев – это три ветви, исходящие из одного корня, из византийской культуры. Но исходят они оттуда не так, как нам часто пытаются показать, что вот мы взяли византийские мелодии, эти византийские мелодии положили на славянский текст. Нет, этого не было. И даже анализ песнопения 13 века, который практически не расшифровался, сравнительный анализ с греческими песнопениями 14 века, приводит к тому, что они не имеют ничего общего. Почему? Потому что все древние греческие культуры, они основаны на звучании слова. И греческие песнопения, и песнопения григорианские, песнопения знаменного распева древнерусские, они различаются ровно настолько, насколько различаются эти языки, насколько различается греческий язык, латынь и церковнославянский язык. Почему? Потому что у каждого языка существует своя мелодика. И эта мелодика языка определяет интонационное содержание, например, песен, которые поют в деревнях. Ведь вот то, что мы называем фольклор, это деревенские песни. Это песни, которые перекрестьяне, там, в середине 20 века. Сейчас уже такого фольклора нет, потому что такой деревни нет. Да? А люди, которые жили в деревнях, они песни распевали. То есть они брали слова, которые им нравились, и распевали их на те мелодии, на которые они ложились, как бы сейчас сказали, да? У них не было обязательных мелодий какой-то. И эти мелодии находились внутри самих слов. И вот, если брать слово внутри богослужения, звучащее слово, то у него существует несколько ипостасей. И вы о них, наверное, знаете. Существует чтение, да? Существуют определенные законы чтения. Эти законы чтения вы должны знать. Скажите мне, почему в церкви все читается монотонно? То есть на одном звуке, да? На одном звуке или на одном звуке, предположим, каким-нибудь там с небольшим отклонением. Вот, господа семинаристы, вы мне можете сказать, почему в церкви?
Принято безусловно чтение.
Все правильно, все правильно. Вы все сказали правильно. Я вам могу сказать даже формулировку, которую я прочел в одном из греческих наставлений, по-моему, 18-18 века. Дабы своими страстями не замутнять священного текста. Понимаете? То есть человек, который говорит с выражением, то есть вот я человек, как он стихи читает с выражением, да? То есть, когда мы говорим что-то с выражением, мы вкладываем в этот текст свои собственные переживания. А что такое наше переживание? Это состояние нашей души на сей данный момент. Вот то, что я сейчас чувствую, то, что я сейчас думаю, я через эти стихи и выражаю. Грубо говоря, когда мы читаем какой-то текст, то мы через эти слова выражаем себя. Да? И выражаем то, что мы сегодня имеем. Да? Все наши грехи, все наши помыслы, все, что у нас существует. Знаем мы, хотим мы этого или не хотим, такие, какие мы есть. Да? Это и есть сиюминутность, да, она меняется, она сейчас такая, а через 10 минут она будет другая. То есть возьмем мы там, будем мы читать, я не знаю, Евангелие, будем мы читать сейчас с таким выражением, а через 10 минут прочитаем его с другим выражением. И человек, который будет это слышать, он будет понимать, что он делает. Вот вроде бы в прошлый раз он понял вот так вот, а сейчас он понял по-другому. Потому что он не понял текста, он понял нас. Он воспринял наш контекст. Воспринял то, как мы понимаем что-то, да? И вот чтобы этого не случилось, чтобы, не дай Бог, не искусить человека своими видениями или своими страстями в церкви, причем не только в православном, в любой, и не только христианстве. Это касается, кстати, и других нехристианских культур. Они это тоже знают. Существует или это чтение монотонное, или это чтение на определенную, строго регламентированную мелодию. Пение – это были гласы. И эти гласы не сочинил кто-то. Эти гласы сформировались в результате молитвенного опыта. Вот смотрите. На одном звуке, да, читается. «Блажен муж, ежели единосовет нечестивых, и на пути грешных места, и на седалище губителей не сидя». На одном звуке читается, да? Дальше в традиции, например, чтец хочет выделить значение какого слова. «Блажен муж, и жени единосовет нечестивых, и на пути грешных места, и на седалище губителей не седя». Да, я делаю ударение, я делаю маленькие изменения высотные, да? Вот это высотное изменение, любое высотное изменение в звуке, оно сдвигает как бы значение слова, оно группирует. Да? У нас ведь в слове, когда мы произносим слово, слово собирается вокруг ударения. Да? А если я в ударении делаю еще сдвиг небольшой, да, или если я наоборот ударение оставляю, а сдвиг делаю в другом месте, то у меня слово, оно немножко трансформируется. И вот эта система интенсионных сдвигов, она не была произвольной, она тоже возникла постепенно. Она складывалась из традиции богослужения. И складывалась она не днями, не неделями, не годами, а десятилетиями или столетиями уже. И постепенно, вот это как бы в этой декламации еще, это еще декламация, да? В ней еще существует только высотный сдвиг слова. А если я, например, скажу, «Блажен муж, ежели единосовет нечестивых, и на пути грешных места, и на седалище губителей не седя». Что я сделал, да? Я на каждый гласный звук я взял не один звук, а как бы два звука, два шага сделал, да? И у меня постепенно чтение, видите, оно еще является, я мыслю, как человек говорящий, читающий, да, слова, но вы уже слышите, потому что слово раздвигается. И чем торжественнее слово, чем торжественнее ситуация существования слова, тем дольше оно звучит. Это касается и древних распевов. Например, столповой знаменный распев, которым служили событийные звуки, там на каждый звук приходится один. На каждый слог приходится один-два звука. То есть это получтение такое, да? Оно достаточно короткое, емкое, эмоциональное, оно достаточно строгое. Праздничное богослужение существует более пространное, как то слово пространное, это не от слова странное, да, а слово пространстве, да, пространство расширенное. Да? И вот в праздничном богослужении песнопение, оно шире делается. Опять же, почему? Вот это очень интересно. Скажите мне, почему в праздничных богослужениях время песнопений длиннее, чем в обыденном. Как вы это понимаете? А? А почему? Я понимаю, что распев. Я как раз и говорю, что распеваю только шире, да? Шире, надо в два раза шире. Два раза шире песнопения, в два раза больше песнопения. Почему? Праздничный. Почему? Торжественно, конечно, да, согласен, получается торжественно. Почему? Почему времени-то на службу-то больше уходит? Вот давайте с вами вспомним, что... Да, конечно, придает слово более глубокий смысл. Сейчас мы пойдем с другой стороны. Помните, что вы это знаете, мне это вам не нужно рассказывать, что в церкви, да, все имеет свой смысл. Все. И одеяние, и архитектура, и икона, и орнамент, и каждый жест священника, и каждое слово, все имеет свой смысл, каждый раз. Все это, нет ничего случайного, нет ничего обыденного, нет ничего сиюминутного. Все существует вне сиюминутных страстей человеческих, существует как бы принадлежащим, сопринадлежащим личности. Да? Кого олицетворяет священник на литургии? А? Кого? А? Батюшка. Господа Иисуса Христа. Кого олицетворяет диакон? А? Нет. Нет. Ну спросите, что ли, как-нибудь. У педагога. Это очень важно, да? Если, батюшка. Апостол. Кого он створяет певчие на литургии? А? Как в уставе написано? Первый лик. Второй лик. Почему не хор? Почему не клевец? Почему лик? Ангельский лик. Ребята, лестницу Иакова вспомните. Когда он видел престол Божий, от которого ангелы сходили вниз и вниз. А справа и слева от престола стояли два лика, которые славили Бога. Вот у нас два клироса, два лика существуют в церкви, в традиции. Потому что они олицетворяют собой лик ангельский. А теперь представьте себе певчего, да, который приходит в храм, да, приходит петь. И в тот момент, когда он приходит на службу, он перестает быть человеком, но уподобляется чину ангельскому. А вот если у нас сегодня мы существуем достаточно в мире расцерковленном, да, и в мире, где вера является гражданской позицией, где мы говорим, вот мы православные, мы там отставили себя. А в 17 веке, 18 веке, 19 даже, будем говорить о 17 веке, да, или 16 веке, люди поколениями существовали внутри православного мира. И там не было никаких противоречий. Они знали, люди приходили в церковь не для того, чтобы послушать песнопение, или не полюбоваться на иконы, полюбоваться там на что-то. Они приходили в Дом Божий. Для них это был Дом Божий, и никаких в этом, ничего другого в этом не было. Никакого искусства, никакого богословия, да, которое нужно что-то утверждать. Это было просто и было ясно. И вот человек, приходящий на клирос, приходящий в лик свой, да, он уподоблялся в этот момент на богослужении, он становился чином ангельским. А теперь скажите, с точки зрения верующего человека, вот как лучше? Человек, как вы себя лучше чувствуете? Вот простым человеком, у которого болезни, войны, проблемы, голод, нищета, холод и так далее. Или ангелы перед престолом Божьим. Как лучше? Ну, что вы стесняетесь? Вы бы еще предпочли бы ангелов, да? Вот поэтому, приходя в храм, никто никуда не спешил. Потому что в храме люди соприкасались с вечной жизнью и уподоблялись, да? И люди, приходящие молиться, люди, тем более приходящие служить. Поэтому время протекало по-другому. И то, что для нас сегодня является как бы сложностью, да, для людей, которые там служат, или для людей, которые приходят в храм, а что так долго идет богослужение, а что так долго поют? Да? Потому что мы существуем в суетном мире. Вот для людей традиционной культуры и традиционной веры этот вопрос не существовал и снимался сам по себе. Они по-другому, в другом времени существовали. И это одна из причин, и это одна еще из причин, почему сегодня древние песнопения очень сложно петь в церкви. Потому что, ну ладно, то, что как бы их должен выдержать приход, священник и так далее. Но мы должны сами прежде всего выдержать, мы должны сами прежде всего, те, кто поет, мы должны сами вот это время внутри себя содержать. Потому что если мы не можем это петь, тогда это никто не сможет слушать. Поэтому я говорил в самом начале, помните, знаменный распев, его либо надо петь хорошо, либо не петь вообще. И вообще все древние песнопения, их надо петь только с пониманием, почему они такие. Я вам сейчас объясню, почему они такие, именно с точки зрения богословия, с точки зрения того, что вам может пригодиться дальше, в будущем. Может быть, вы по-другому будете относиться к этой, даже не музыке. Вот музыка, музыка это от мира сего, да? Музыка это то, что каждый должно изменяться, да? Ведь вы слушаете современную музыку, да? Что вы хотите? Слушаете всяческую, да? И, ну, даже если вы ее не слушали, вы все равно знаете, в чем, что является одним из условий современного вообще искусства такового, да? Живописи, там, поэзии, драматургии, музыки, да? Что является одним из условий их существования? А? Актуальность? Что еще? Динамика? Правильно. А? Популярность? Все хорошо. Все правильно. Все это туда. Все правильно сказали. Сейчас я вам скажу просто. Искусство должно все время обновляться. Оно должно все время преподносить что-нибудь новенькое. Да? Новенькая песня, новенькую одежду, да, моды этого сезона, да, новенькое кино, новенькое, не знаю, там, новенькое стихотворение, новенькая пьеса в театре, да, то есть идет одно и то же, люди перестают в театр ходить, я это уже видел, а второй раз не пойду, да, и эту песню слышат. Представьте себе теперь, что в храм приходит человек, говорит, я эту молитву вчера слышал, что я сегодня пришел, ничего новенького нет. Видите, принципиальная разница еще, да? То есть не песнопение, раньше песнопение вообще никаких авторских, вот как мы сегодня там слышим, там, замечательные там, какие там песнопения Павла Чеснокова или Архангельского, там есть замечательные композиторы 19 века, которых вы сегодня слушаете или поете за богослужением, да, это авторские произведения, да? В 17 веке это было невозможно, ну просто невозможно, никак просто невозможно. Почему? Да потому что пение является одним из образов молитвы, таких же, как и икона. А вы помните, что почему под иконой никогда не стояла подпись? Кто мне скажет? Почему под иконой...
Автор Господь.
А? Автор Господь. Вот поэтому песнопение тоже автор Господь. Более того, раньше было такое, раньше не было такое понятие сочинить музыку, было понятие развести молитву на пение, так говорили. Вот прежде чем развести молитву на пение, обряд подготовки к ним был точно такой же, как подготовка к написанию иконы. Пост, молитва, благословение и прочее, прочее. То есть человек, прежде чем взяться за эту работу, он должен был пройти некую духовную подготовку. И автор Господь, да. И поэтому никогда никакого авторства не было. И все песнопения, которые составлялись, они находились внутри канона. То есть они подчинялись всей этой устойчивой системе гласов. А гласы ведь, это знаете, ну как я вот объясняю, как это людям, которые они говорят, а что такое, что такое древний глаз? Я говорю, представьте себе набор лего, да, каких-нибудь, там, вот современные какие-то, да. Вот у вас есть 8 комплектов, да. Вот у вас комплект, в этом комплекте у вас такие кубики, а здесь у вас такие кубики, здесь такие, да? И вам говорят, сегодня ты должен построить домик вот из этих, из набора номер один, а завтра из набора номер два. То есть внутри этого набора ты совершенно свободен, но у тебя есть только определенные, это в пине, это попевочки, маленькие-маленькие мелодии, из которых все это складывается. Да, если современный глаз, это просто начало. И все. Да? И в общем-то свободы там как бы нет. Это сначала и окончание. Да? И ты любой текст ты просто в этом втаскиваешь, да? Положено. Да? Вот древние глазы, они были гораздо более пространными, да, они большие. Там были специальные папирки. Из этих папирок ты мог составлять псевдоним. Было то, что ты действительно, как мы сейчас некоторые стихи, да, мы поем, но практически мы их читаем. Да? Мы их читаем сначала, мы оканчиваем. Вот такое, на шестой, на четвертый, на первый, второй, пятый, восьмой и так далее. Вот. А были стихиры, которые составлялись, и они были сложнее. Но вот тоже, что очень важно, вот сегодня уже есть поколение певцов, которые свободно могут петь по знаменам. Я знаю несколько таких ребят, которые вот как бы служат и занимаются этим, да, которые могут любой текст церковный раскрыть на древний глаз. Потому что там есть очень четкая система связи. Там тоже есть окончание, середина и начало. Просто они шире. И они требуют больше знаний. Если сегодня для того, чтобы петь по глазу, вам нужно знать 32 мелодии, то певчему древней Руси нужно было для того, чтобы петь, нужно знать 124, по-моему, да, еще так. 124 покивки надо было знать. Вот владея этим языком, они могли составить. То есть она была более сложной. Вот. Собственно, что я хотел об этом сказать. Вот у нас еще очень интересно, у нас в середине, да, что произошло в 15 веке? Помните, мы начали с 15 века. То есть до 15 века у нас как бы записи знаменного распева были до этого. Но в 15 веке у нас был мощнейший культурный толчок, мощнейший. Вот те распевы древние, которые, ну, о которых вы слышали, вы их не знаете, но о которых вы слышали, не местный распев, например, там большой знаменный распев, путевой распев, да, они все появляются только в 15 веке. Именно в связи с тем, что было вот такое религиозно-патриотическое движение очень мощное. Оно было, во-первых, в связи с тем, что действительно из Византии был очень мощный такой культурный толчок. Вот. У нас в одной из рукописей есть, очень часто приводят эту цитату как свидетельство о том, что византийцы принесли пение на Русь. Там сейчас, если я не ошибаюсь, он звучит так. И пришедшие на Русь трое певцы с семьями своими и принесли красное пение. Большое знамя и Деместина. По-моему, так это звучит. В тот большой знамя на распев и Деместина возникли только в 15 веке. И вот эта цитата, она была вставлена в рукопись, да, как у нас часто вписывалось, да, у нас правились рукопись, она была вставлена. И у нас очень ошибочно раньше думали о том, что вот это и есть свидетельство о том, что византийцы принесли. Хотя, тоже очень интересный факт, в Киеве десятинная церковь, знаете, да? Что такое десятинная церковь в Киеве? Это церковь при князе Владимире, которая была, да? В ней было два хора, царицын и царев. Один был греческий, один был русский. Вот. Но что они пели, мы не знаем, никогда не узнаем, потому что, к сожалению, рукописи того времени вообще никаких не осталось. Вот. Много было сожжено, много было уничтожено, но вот собрание певческих рукописей существует. Там существует около 3000 томов сегодня певческих рукописей, которые до сих пор еще расшифровываются, и мы находим очень интересные вещи. И древние чины. Например, сейчас этих чинов уже нет, а были раньше специальные чины. На каждый день Великого Поста, например, был чин, сын чина о страшном судье. Это внутри утренней службы были еще такой специальный как бы ставка такая, да, который был посвящен именно вот данному событию. Был там об любимом сыне, о страшном суде, и пелись песнопения о страшном суде, песнопения о любимом сыне, а, например, чин омовения ног, вы знаете, что такое чин омовения ног, да? Вот это тоже один из древних чинов, который сегодня в некоторых монастырях он совершается, да? Вот, на страстной седмице. Был еще чин печного действия. Вот. О нем вы вряд ли не узнаете, хотя это тоже один из чинов, который совершался за неделю до Рождества Христова Весенгон начинал встретить празднование Рождества Христова. И там были отроки в печи. Вот он, собственно, был посвящен чуду от трех отроков из пажеской печи, из книги пророка Даниила. Вот. И там были халдеи. Знаете, такие халдеи? Такое имя у нас сейчас на лице, халдеи Бераншир. У нас официально называли советское время. А халдеи — это слуги Навуходоносора, которые вергли, собственно, вергли отроков в печь. Вот. У нас певчи одевались халдеями, другие певчи одевались отроками и пели стихи над местными распевами. Это было и строилась печь посреди храма. Вот. Это тоже вот, вам этого не преподает, а это очень интересный этот момент, именно связан с тем, насколько разнообразный и насколько вообще гораздо больше движения было в богослужении раньше. И песнопения одноголосные, знамения, да, они на самом деле не такие строки аскетичные, сухие, какими их сегодня пытаются представить. Они были очень яркими. Очень яркими, очень звонкими, очень сильными, по сути своей. Вот. Зачем я это говорю? Я говорю для того, чтобы вы лишний раз постарались понять, что культура Руси и церковно-пермская культура, и церковь, так же, как и церковная история, она гораздо более разнообразна. В 90-е годы специально для семинарии композитор Владимир Мартынов написал книжку, она называется «История богослужебного пения». Владимир Мартынов, «История богослужебного пения». Если кому-то из вас это интересно, запомните в этом. Почитав ее, очень много поймете из истории и, собственно, из самого концепта. Собственно, что за тем и почему стоял. О чем я сейчас говорю, у него там написано. Немножко по-другому, но по сути своей то же самое. Вот. Ну что, теперь настало время сладкого. Да, послушаю его мою сухую теорию. Кто-то выспался, кто-то подремал. Я вас понимаю, я сам был студентом. Если я не убегал с лекции, я не спал. Вот. Теперь приходится всю жизнь учиться, кстати. И то, что я тогда недополучал, мне приходилось добирать уже потом зарядную воду. До сих пор я учусь. Потому что учиться надо всю жизнь. Если, как правильно вы мне сказали, богослужебные песнопения церковные писал Бог, и они посланы человеку свыше, сверху, да, для того, чтобы он молился, то существует другая часть этой культуры, христианской культуры, то, что у нас называют духовными стихами. И духовные стихи, их по-разному в деревнях называют стишки, псальмы, канты. Вот, это, собственно, духовные стихи, это название, филологи они приложили. Вот. Это такое иногда вводит людей в заблуждение, потому что люди, которые совершенно об этом ничего не знают, когда они слушают слово стихи, они думают, сейчас им будут читать стихи. Вот. А духовные стихи — это, собственно, песни духовного содержания. Я как-то в одной из экспедиций долго пытал бабушку, которая пела духовные стихи, говорю, ну что такое, почему духовные, она так называла, духовные стишки. Я говорю, а вот как вы скажете, а что такое духовные стихи? Потому что духовные стихи очень разные. По своему содержанию, по своей истории, по мелодике и так далее. Очень-очень разные. Она сказала, что она очень просто сказала. Она сказала, стихи духовные — это стихи, где есть Бог. И он присутствует там, вне зависимости от того, упоминается ли его имя, даже вне зависимости от того, каково содержание этого стиха. Всегда слышно, что человек, что эта история рассказана человеком, который Бога видит. Да? И именно поэтому, по этой причине этот текст существует. Они очень разные. Вот есть три источника содержания духовных стихов. Вот мы этим занимаемся многие-многие годы. Работаем с рукописями и записываем в деревнях. Сейчас, правда, уже этого очень мало, но... Кстати, в Саратовской и Пензенской областях до сих пор поют духовные стихи. Может, кого-то из вас бабушки поют. Вот. Мы записываем экспедиции в духовные стихии, мы работаем с рукописью, мы работаем с очень многими интересными источниками и людьми. Вот один из источников – это древнерусские духовные стихи, как мы говорим. Это стихи, которые писали монахи, певчие. И тексты и записи этих духовных стихов мы находим на полях древних рукописей. Первые тексты относятся к 15 веку, опять же. Не потому, что их не было раньше, они могли и быть, но просто они не фиксировались. Мы говорим, знаете, с научной точки зрения есть только то, что зафиксировано. А то, что могло быть, конечно, они были всегда. Вот. Но записывать их начали, то есть первые рукописи, первые записи духовных стихов монастырских, мы находим на полях монастырских рукописей в 15 веке. Дальше это покаянные духовные стихи, душеполезные духовные стихи, праздничные духовные стихи, были даже политические духовные стихи. Но вот, например, вы знаете, когда в Москве многие из вас были, да? Ну, Спасскую башню московского Кремля знают все. Точно знают и все, потому что это такое у нас с часами, да? А ее устанавливали в 1625 году, если я не ошибаюсь. Вот. А почему я вряд ли ошибаюсь? Потому что, когда ее установили, вокруг башни Кремля были установлены фигуры херувимов. Естественно, в обнаженном виде, потому что итальянцы делали. А теперь представьте себе, в Москве 1625 года на улице, на Спасской башне Московского Кремля появляются обнаженные мальчики. Это вызвало волну негодования в русском православном народе и был написан духовный стих. Он так и назывался «Духовный стих на раздвижение языческих статуй на Спасской башне Московского Кремля в Белье 1625 года». Такое было название. Я вам ее пить не буду. Вот. Сам факт, да, то есть это была такая реакция была народа на то, что. Кстати, вы знаете, как поступили с ними? Как вы думаете, как поступили с этими херувимчиками? А? Для них пошили одежду. И они несколько лет были, а потом их сняли, но несколько лет они были одеты. Знаете, вот такой нечестивый русский народ, он не варвар, он нас носить не станет, просто пошли для них одежду. И все было нормально. Хирургичка? А?
Зима холодная,
конечно, хирургичка не будем. Вот, то есть духовные стихи были такой частью культуры, они, собственно, были вот такими, церковь, она же была не только храмом молитвы, она была храмом собрания, мы проходили собрания, там обсуждались какие-то важные вещи, да, какие-то важные события, какие-то важные, если мы говорим с сегодняшней точки зрения, сегодняшнего дня, еще их много, да. Поэтому после службы народ не расходился, а еще обсуждалки, ну, там какие-то моменты общественности, своей собственной жизни, ну, в том числе и вот, существование таких стихов, свидетельство там. Вот. И я вам сейчас пойду один из духовных стихов, как раз это текст 16 века. Подальше к митрополиту какая-то, не очень нужно. Вот. Как раз духовный стих знаменно распев о человече. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
Отче еси честены властелин, то бодар Божий дан тебе, не возгордися в величестве своем. Oh. сотворил нища и богата.
Это простое знамя нараспев. Вот видите, у него нет куплетов, да, как мы сейчас привыкли, нет размера. А, вообще вся знаменная система, она подчинена движению слова. То есть слово короткое, мотивчик короткий, слово длинное, мотивчик длиннее. Слово значимое, оно еще больше растягивается. Да? А, и с нашей точки зрения это совершенно непонятно. Да? А вот греки, кстати, это очень хорошо понимают, потому что у них традиция такого пения сохранилась до сегодняшнего дня. И они эту форму воспринимают на слух. Они говорят, да, это все понятно. Понятно, почему такая. А мы с вами привыкли жить. У нас все должно быть подчинено танцевальностью, да, то есть вот эта инструментальная танцевальная музыка, которая пришла с итальянской, с итальянцами к нам, в конце 17 века стала она еще приходить. Третья четверть 17 века уже в церкви пели. Вот такие песнопения на итальянские монеты вообще вплывали. Вот. Так же, как гармоническая музыка у нас появилась в середине 17 века. Вот. Вот такие духовные стихи. И это эта традиция, она продолжалась до развивалась, скажем так, не просто сохранялась, а развивалась определенным образом, и уже у старообрядцев, потому что старообрядцы сохранили знамя нараспев и отчасти сохранили древнюю культуру, только отчасти, не сохранили всю полноту греческой культуры, но какую-то ее часть сохранили, вот они писали еще духовные стихи знамя нараспев аж до конца 19 века. Сейчас она существует только в рукописях, и мало кто ее поет. Вот. Теперь, что касается этого инструмента. Вы уже давно на него смотрите, думаете, когда же на нем заиграть. Вот. Этот инструмент называется колесная лира. То есть на Украине и в России этот инструмент называется колесная лира. В Беларуси этот инструмент называется реля или рели еще называют. В Германии этот инструмент называется драйлира. В Англии инструмент называется «харди-гарди». По латыни этот инструмент назывался «органистром». Инструмент этот, сам принцип этого инструмента возник в XI веке. Вообще это механическая скрипка. Для ленивых, как говорят. Та скрипку надо вот так отводить, а тут ты просто крутишь колесо. И колесо берет по струнам. Собственно, колесо – это место смычка. Вот. И здесь три струны. Да? А вот эти флажки заменяют пальцы. Вот и все. Все волшебство этого инструмента заключается вот в этом. Инструмент этот действительно очень интересный, и в Германии, и во Франции он достиг небывалой сложности. И даже Гайден писал, у него где-то есть концерт для колесной лиры с оркестром, например. И вообще инструмент был распространен очень сильно, и, собственно, в Европе распространен и сейчас. И есть целые фестивали. И инструмент этот очень развит, на нем много струн, на нем играют сложнейшую музыку. Но вот этот самый простой вид этого инструмента, он был развит на юге России, вообще не только на юге России, а по всей Российской империи, если так можно сказать. Почему? Потому что он был инструментом слепых бродячих певцов. Лирники, слепые бродячие певцы бродили у нас 17 век, это точно, если раньше. По крайней мере, с 17 века есть какие-то упоминания. В Украине говорят, что у них там чуть ли не запорожские казаки ходили, но это оставим на их историю. Я знаю то, что знаю. Вот. Кто такие были лирники? Лирники – это были профессиональные бродячие певцы. То есть лирником не мог стать каждый, слепой, который мог петь. Да? Чтобы стать лирником, нужно было знать очень много. Лирники были организованы. Знаете, раньше в Средневековье, если опять же, если вы более-менее прилежно изучаете древнюю историю, вы знаете, что в Средние века и в эпоху Возрождения все, все профессии, они как бы объединялись по цехам. Да? Вот был там цех кожевников, цех кузнецов, да? Цех портных и так далее. В городе все они жили, у каждого цеха были свои собрания, они платили взносы, они получали лицензию и так далее, и так далее. И вот эта цеховая древняя история, она подразумевала то, что посторонний человек туда попасть не может. Да? Точно так же, как были цеха музыкантов, кстати. Вот. И вот лирники в 19 веке, в конце 19 века, в начале 20 века, они были организованы по этому древнему принципу. То есть лирники, какое-то количество этих святых лирников, они, грубо говоря, у них был свой район. Вот они ходили в этом районе или в этой области. Предположим, там лирники Пензенской области. Да? Вот они все собирались, два раза в год они собирались на свои собрания, все лирники собирались на круг, как они говорили. Да? И лирник какой-то говорил, приводили туда святых мальчиков, которых приводили родители. Они там их не крали, как сыграли. Вот, приводили родители и говорили, что вот мы хотим отдать ученики. И лирники тогда говорили, я вот это возьму. Значит, они брали ученики. Учились эти мальчики 11-12 лет, подростки уже. И учились они обычно 5-6 лет. Чему за 5-6 лет учился будущий лирник? Он знал все духовные стихи. Он знал Святое Писание. Он должен был хорошо знать Святое Писание, потому что лирники были таким, как вам сказать, народным апокрифическим таким знанием, что ли. Да? То есть они были люди глубоко воцерковленные, люди, которые знали и службы, и обряд, и знали Святое Писание, и знали священные предания. Потому что лирники обладали огромным доверием среди людей. Лирники были бродячие. У них не было своего дома, они жили тем, что они приходили от прихода к приходу, от храма к храму, от монастыря к монастырю. Они переносили новости, они делились своими историями и получали взамен какие-то истории от других людей, от паломников или от священников, пришедших там. И благодаря вот этим слепым бродячим лирникам, традиция, народная традиция православная была очень живой. Принять лирников в деревне или в селе, куда они приходили, было очень большой честью. Иногда в деревнях соревновались за право, чтобы лирника к себе взять домой на ночлег. Потому что он очень много знал, очень много рассказывал. И вот мальчики у них этому учились. Они должны были знать все мотивы, все напевы. И быть чуткими, как они говорили, к напеву. То есть он слышал какой-нибудь напев, он должен был его сразу повторить. У них должна была быть хорошая музыкальная память. И так они воспитывались. И после того, как они это обучение проходили, опять же на том же самом кругу, они собирались, и лирник выводил своего ученика, который должен был выполнить два задания. Первое задание – спеть любой духовный стих, который его попросит. А второе задание – ему давалась история. Например, там, дядя Вася пошел на базар, потерял кошелек, горько заплакал, там пришел ангел, кошелек ему вернул. Ему рассказывали. И дальше этот лирник должен был на этом языке лирника, на котором есть духовные стихи, должен был эту историю спеть. То есть он должен был ее сочинить, он должен был этот сюжет распеть как духовный стих. Понимаете, то есть это не просто ты знаешь слова, и ты их повторяешь, а ты можешь сочинить текст и сочинить мелодию, и сделать это прямо сейчас. Вот это было частью профессии лирников. Такие лирники существовали. Профессия это была. И они жили вплоть до 30-х годов 20 века. Потом их стали всех арестовывать, расстреливать. И в 35-м году их всех собрали в Харькове. Был Всероссийский съезд лирников и кобзарей, куда съехалось больше 500 лирников тогда. Со всей, то есть их очень долго собирали, потому что они же бродячие, они же не принесли ничего. Они туда приехали, три дня были концерты, три дня были доклады, записи какие-то. После этого съезд закончился, и после этого их больше никто не видел. И до сих пор никаких документов, никаких свидетельств о том, что они, что с ними стало, где они были расстреляны, где они были захоронены, нет. Есть только в Харькове стоит памятник, поскольку о том, что это было событие. все знают, а куда потом делись фильмики, никто не знает. Остались буквально единицы, поэтому записи живых или нет. Можно, записи можно сосчитать по пальцам. Две или три записи в Московской консерватории, три или четыре записи в Киевской консерватории. Вот. Это те, кто туда не попал, каким-то чудом дожил до 60-х годов прошлого века. Сейчас я вам спою один из духовных стихов, как раз записанный от такого ведома. Это притча о блудном сыне. А причем это текст, это притча, это конец 19 века. Литературный текст, как мы говорим, поздние духовные стихи. Это те стихи, которые были сочинены уже в 19 веке. И этот текст, это притча о блудном сыне, которая распета от лица самого блудного сына. Сейчас я подстрою немного. Она когда попадает в другую, как это называется, в другую влажность и температуру, она сразу начинает мерзнуть. Вот, мне нужно чуть-чуть подставить. Трону ее жильнее.
Бродил я вдалекой чужой стороне, и страсти мощно кипели, небесный Отец не забыл. Следил он за мной с колыбели. Когда возмужал я, раздела просил, Отец на разделе согласил. Часть из имени мое отделил, и я с ним надолго простился. Мне стало привольно, я боролся мне, держал от отца свободно. А будто свобода мой детской туре, мне только Oh,
Вот такие. Вы можете не аплодировать. Знаете, мне очень интересно, это вы когда-то выступали на одном концерте со старобрядцами. Не такие концерты, консерватории. У старобрядцев руководитель хора называется не Ленин, так Главщик. Вот. И там такой был Главщик, вот с такой бородой, такой, такой крепкий, они такие крепкие, старобрядцы. Он тогда стоял, мы стояли за кулисами, и когда он слушал аплодисменты, он так морщился. А потом увидел меня, такой молоденький еще стоял, он говорит: вот ты знаешь, говорит, а когда люди поют духовное что-нибудь, или духовное что-нибудь слушают, у них душа вот настолько поднимается над землей. А когда, говорит, они начинают хлопать, она плюхается обратно на землю. Вот. Я поэтому говорю, ребята, не хлопать, а то плюхнемся потом. Вот. Такая интересная история. Больше половины, наверное, духовных стихов, которые пелись, причем это не только сейчас, но во все времена. Больше половины духовных стихов посвящено теме смерти. Даже не смерти. Вообще, слово «смерть», оно такое, ну, знаете, оно достаточно серьезное. И особенно в древние времена, и особенно в традиционном обществе, да, оно очень, так сказать, оно не всегда использовалось. Например, в некоторых деревнях на юге России и они не говорили слово «смерть», а говорили слово «перемена». Да? «Переменить». Ну, как слово «представиться», вы все знаете. Да? То есть вот слово «представиться» использовалось гораздо чаще, чем слово «перемениться». Чем слово «умереть». Да? И слово «перемениться», потому что «переменился человек». Да? И очень интересно, они не говорят, мы сейчас, говорит, стих не о смерти, а стих о расставании души с телом. Вот. Разницу чувствуете, да? То есть смерть — это что-то такое конечное, после чего нет. А расставание души с телом — это процесс, да? То есть понятно, что душа вечна, а тело смертно. И вот это вот, и вот эта тема, мы очень долго себе задавали вопрос, а почему этих стихов действительно так много? И если у современного человека, от которого смерть все время отдаляется, да, и нас все время как бы держит все время как бы в неведении, да, и людей все время, и стариков мы посылаем умирать в больницы, в дома престарелых, да, и сами люди не готовы никогда. Раньше человек был к этому готовился. Причем не потому, что даже не только потому, что он был человек неверующий, знаете, ведь знаете ли вы это или нет, но до пенициллин был изобретен сначала в Англии, потом у нас. У нас он был изобретен только в 1942 году. Знаете, что такое пенициллин, да? Это антибиотик. То есть первый антибиотик, который позволял приостановить заражение крови. Раньше человек мог умереть, просто простудившись. Раньше человек мог умереть, просто уколов палец и вовремя не обеззаразив его. Раньше, если он начинал заражение крови, отрезали руку. Потому что если это не происходит, человек через день умирал. То есть раньше, вот у моей бабушки там родилось 7 детей, выжило 5, да? Или, то есть я знаю, что в семьях, это было и в войну, и еще в первые годы после войны, женщины рожали много детей, если дети умирали, они не остановились подождать дальше. Потому что жизнь и смерть – это были часть единого процесса. И люди не то, чтобы они не боялись смерти, они по-другому оценивали свою жизнь. Для них рождение, жизнь и смерть проходили перед глазами. И поэтому вот этот духовный стих, эта тема тленности тела и вечности души, она была очень актуальна. И она не была мрачной. Она была жизненно важной. Поэтому нас когда спрашивают, а почему вы так много поете о смерти? Мы говорим, мы поем не о смерти, мы поем о жизни. Но это взгляд на жизнь с другой стороны. С той стороны, с которой человек, в общем-то, боится взглянуть на свою собственную жизнь, на ее конечность. Вот. А таких духовных стихов действительно очень много. И они не мрачные. Вот, например, сейчас я вам спою духовный стих. Ну, даже не услышу. видит на солнышке. Осядет у вас в голове, потом может где-то если резонирует ваша дальнейшая жизнь, по крайней мере проявите интерес и к народной духовной культуре и в традиции древнерусского пения, что очень важно, потому что сегодня в церкви не так уж многие дерзают пить, не так уж и многие священники служат древним пением. Хотя те, кто служит, ничего не жалуются. Все. Спасибо, Господь.
Спасибо вам большое.
Если
помолиться.
Освободитесь и пречистая, Господи, в Рождестве Твоем, да празднуют люди Твои, вины прегрешений избавшися, в них да звать идти, не буду рождать.